Господь, я благодарю Тебя за Твою милость, за Твое прощение, за Твою любовь к нам. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам Слово Твое, за то, что Ты не оставил нас, Господь, без направления в этом мире, но Ты указываешь нам путь. И мы просим о том, чтобы Ты, Господь, просвещал нас сегодня, о том, чтобы, Господь, Слово Твое говорил нашим сердцам. Помоги нам, Господь, понять, помоги нам применить. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы ведем серию проповедей по Евангелию от Иоанна. Дошли до 10 главы. И через Евангелие от Иоанна идут заявления Иисуса, которые вот переводятся «Я есть». Да, и они как маяки. Мы можем смотреть свое как бы, продвижение по книге, по этим маякам. И сегодня мы дошли до 4-го такого заявления. Я есть пастырь добрый. И первые три, расскажу, какие были, да, они все говорят о преимуществе спасения, да, что мы получаем, когда мы получаем спасение. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И третий, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет. А четвертый, я пастор добрый. Говорится, сейчас дочитаю этот стих, я есть пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Здесь уже не говорится о каких-то преимуществах, что-то, которое мы получаем. Ну, хотя тоже о том, что мы получаем, да? О том, сколько это стоило. О том, что Иисус отдал, чтобы мы могли бы все это иметь. Он полагает свою жизнь за овец своих. Хорошо, давайте мы прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава. Мы прочтем с 11 по 21, стиха. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит от овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, как и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будут одна стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня. Но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошли между иудеями распри. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Во всем этом отрывке мы видим высказывание Иисуса, да? Он открывает нам, что он имеет в виду, когда он говорит, я есть пастырь добрый. И первое, что он говорит, что пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Это правда, что это один из, наверное, любимых образов Иисуса Христа. И действительно, потому что это много говорит нам о Нем. И Иисус начинает с главного. Главное, что Он сделал для Своего народа, то, что Он положил жизнь Свою за ней. Иисус много сделал. Он и учил, оставил нам прекрасные учения. Он показал нам прекрасный пример Своей жизни. Он много дал нам. Но главное, который Он дал нам, это Свою жизнь, которую Он положил за нас. И Он ведет здесь контраст с наемником. Добрый пастух, который добрый пастор, который заботится о своих овцах, который является их хозяином. И тот человек, который просто получает свою зарплату, чтобы смотреть за ними. И если добрый пастор полагает свою жизнь за овец, то в 12 стихе наемник не пастор, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. Ну и волк расхищает овец и разгоняет их, часто есть, часто разгоняет. Тот наемник не готов положить свою жизнь ради овец другого человека. И в Израиле, как бы, большинство людей, они действительно о своих, они заботились, они или свои родственники, помните, Давид, свои братья, они возились с овцами своими. Ну, были некоторые, немного, которые платили других, чтобы они ухаживали за овец. Даже в еврейском законе есть кто виноват, если вот этот наемник вместе с овцами и нападает. Если один волк, тогда он должен защитить их. Если два волка, то это уже форс-мажор, это уже без какого-то вина он может их оставлять на растерзание и убежать. Разница овцы не свои, да, не принадлежать ему. Я думаю, один из самых больших проблем коммунизма было о том, что было много имущества, которое было ничей. Это было типа государственное, типа вот всем, а на самом деле как бы не своего. И поэтому отношение к нему было такое, что не ценилось, не хранилось, не заботился об этом. И такое же отношение у наемника к овцам, что, ну, это не мои, кто меня будет винить? И убегает. Думаю, даже хороший пастух, добрый пастух не планирует положить свою жизнь для овец. Он планирует жить для них, чтобы помогать им, чтобы вести их. Думаю, что, может быть, даже хозяин овец могли бы убежать, если нападали дикие звери. Они все-таки вводились как бы в пустынных местах, в таких местах, где далекие от людей. Травы немного, приходится как бы далеко идти, чтобы найти паство для овец. Но Иисус довел это до самого конца. Он говорит: я полагаю свою жизнь для овец. Я отдаю его. Через его смерть мы получаем жизнь. Второе, что написано про доброго пастуха, о том, что он заботится. Ну, мы видим это в контрасте, да, наемник бежит, потому что наемник не родит об овца. Или Косяна переводит: нет ему дела до овец. Нет ему дела. Ему все равно, что будет с ними. Он найдет себе другую работу, хозяин потеряет, ну, потеряет. А хозяин заботится, у него есть дело до овца. И на самом деле, если перевести это на что это значит для нас? Мы, конечно, его овцы. Да, он пастор, мы его овцы. Это говорит, что во всем вот этом огромной вселенной, в которой мы живем, среди тех миллиардов, которые живут и жили, он знает нас. Он заботится о нас. Иногда нам может казаться, что наши беды Богу все равно. Нам, может быть, кажется, что Бог забыл о нас. Но, братья и сестры, это не так. Писание говорит нам истину. Нам нужно напоминать себе истину, если нас посещают такие мысли. Нам нужно напоминать себе, насколько Он заботится о нас. Он тот, который готов отдать свою жизнь ради нас. Третье, что мы находим здесь про доброго пастуха в 14 стихе. «Я есть пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня». В прошлый раз мы говорили о том, как ведет пастух своих овцов. Он просто зовет их, и они идут за ним. Они знают его голос, они идут за ним. Теперь он говорит, я знаю моих, и мои знают меня. Но есть еще больше. Помимо того, что Он знает нас больше, чем мы знаем себе. Помимо того, что Он знает наши слабости, наши силы, наши радости, наши грусть. Знает наши мечты и наши мысли. Есть еще больше. Он говорит, я знаю вас, как Отец знает меня, так и я знаю Отца. То есть это сравнение. Наши отношения, Иисус говорит, наши отношения с Богом Отцом отражаются, это мои отношения с вами. Мы перед Сесиным задавали очень много богословий читать, и там про Троицу. И про Троицу как бы порой непонятно, это, наверное, как бы недосказано, да? Непонятно, где Отец, где Сын. Они три вот эти личности, Троица, они отдельно, но они одни. Они соединены, но они отличаются. И близость их отношения, они практически, это один Бог. Мы не верим в трех Бога. Мы верим в один Бог в трех лицах. Какие должны быть отношения внутри Бога? Какая близость должна быть внутри Бога? И это Иисус приводит в сравнение в наших отношениях. Как пастух знает своих, и как они знают его. Христианство – это гораздо больше, чем просто свод правил. Какие-то моральные постановления, которые мы придерживаемся. Это отношение с пастухом, отношение с Богом, Создателем Вселенной. И нам нужно развивать это отношение. Нам не нужно подходить к нашей вере механически, да, сакраментализм, если использовать большое слово. Мы делаем вот эти священные действия, и Бог тогда должен нас вот в этом и в этом и в этом благословить. У нас не механические отношения с Богом, не настроено на формулу, не настроено на четкие, вот если мы сделаем это, то Он сделает это. У нас отношения с Богом. Бог хочет, чтобы мы служили Его ради любви. Не ради того, что мы можем стоять перед всеми и сказать, что все, я самый послушный, я самый лучший. А ради того, что мы любим Его. Наше послушание для Бога мало. Бог хочет наши сердца. Он хочет, чтобы мы любили Его. Он хочет, чтобы мы добровольно были готовы дать Ему все, что угодно. Он хочет, чтобы мы добровольно были готовы слушать Его, даже когда нам ужасно и в ущерб это делать. Он хочет, чтобы наша любовь к Нему была настолько велика, что мы пойдем куда угодно, лишь бы Он был там рядом. Об этих отношениях Иисус говорит, что наши отношения, как отношения между мной и Отцом, такая близость. И нам нужно развивать эти отношения. Нам нужно познавать Его. Это значит, да, это значит знать Его Слово. Да, общаться с Ним в молитве. Но это значит проходить жизнь вместе с Ним. Да, когда мы делаем какой-то шаг в вере, когда мы трясемся и мы боимся, но мы делаем, мы поступаем правильно. И мы видим, что Бог верен, и мы начинаем доверять Ему, и наш следующий шаг в вере может чуть-чуть легче. И строятся вот эти отношения доверия. Мы знаем, что ожидать от Бога. И мы любим Его, потому что мы видим Его прекрасный характер. Мы видим Его благословение в своей жизни. И наши отношения развиваются и растут. Иисус говорит, что «Я знаю моих, мои знают меня». И так же, как пастух использует свое знание, чтобы заботиться об овцах, так Иисус заботится о нас. У Него есть план на нашу жизнь, индивидуальный план. План для нашего развития, для нашего роста. План, который иногда проводит нас через тяжелые моменты, иногда через радостные моменты. Но это план, чтобы мы развивались и стали больше похожи на Него. Есть такой стих в Езекииле, это 20 глава, 37 стих. «И проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета». То есть здесь тоже картина, вот этот пастух своим жезлом, и останавливает каждый овец перед тем, как он заходит, ну, здесь в царство, да, в узы завета. Он останавливает, как пастух остановил бы в конце дня каждого овечку, он останавливает его, посмотрит, что там, где, какие болячки, какое самочувствие, смотрит на него, обсматривает, чтобы понять, что нужно этой овце, как заботиться о ней, для этого его знание. Мы строим отношения с Богом. Мы не живем в каком-то механическом парадигме. Просто живем по правилам, где только долг. Бог хочет наши сердца. Он хочет, чтобы мы любили Его. Просится сравнение с пастухом земным. Иисус говорит, что я добрый пастор. Я есть пастор добрый. А слово пастор это пастух. Это пастух. Один комментатор справ, он пишет так. Я говорю моему прихожанам, что они Божьи овцы. Что они Божьи овцы. Они не принадлежат мне. Христос их пастух. Лучше, что они могут ожидать от меня, это что я буду хорошим наемником. Но это все, что я могу быть наемником. Потому что не мои, не мне они принадлежат. Поэтому я говорю им, смотрите на Христа, не смотрите на меня. Он добрый пастор. Он тот, который никогда не покидает вас. Это очень большая, очень важная разница. Это ошибка, если мы даем земному пастору забывать о том, что не принадлежат ему овцы, а не принадлежат Иисусу Христу. Это большая ошибка, когда пастор привязывает людей к себе и приводит в зависимость, что он решает все вопросы в их жизни. Иногда мы просим совет. Но мы ходим перед Богом. И то, что я хочу, чтобы каждый был зрелый, чтобы каждый знал Бога, чтобы каждый развивал свои отношения, чтобы каждый знал Библию, чтобы каждый мог ходить перед Богом в зависимости от Иисуса Христа. И чтобы не было посредника. Пастор – это не посредник между человеком и Богом. Есть один посредник – это Иисус Христос. Это не значит, что земному пастору нечего делать. Да, можно читать в 1 Петра, 5 глава. «Пастер, пастерей ваших умоляю я, сопастер и свидетель страдания Христовых, и соучастник славы, которая должна открыться. Пастите Божье стадо, какое у вас, незирая за ним, непринужденно, надзирая за ними, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствует над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор-начальник, вы получите неувядающий венец славы. То есть Петр называет Иисуса пастор-начальник. Он делает различие, хотя он называет... Здесь в русском переводе написано пастор, здесь на самом деле слово пресвитер. Пресвитер. А, тоже русское слово, да, уже. Но это буквальный перевод с греческого, это значит старейшина. Поэтому Петр обращается к тем, которые духовно зрелые, чтобы они смотрели за друга. Я не стараюсь отникиваться, да, от ответственности как пастор, но в Новом Завете гораздо больше говорит о нашем ответственности друг к другу, чем какому-то пастору, который вот все сделает, все устроит нашу духовную жизнь. Наши отношения должны быть напрямую с пастором-начальником. Да, земные пастора, они здесь, чтобы заботиться о нас, чтобы смотреть за нас, чтобы помогать нас. Но каждый из нас может быть таким пастором, таким старейшином, таким зрелым христианином, который может помогать другим. И каждый из нас должен расти в зрелости. Каждый из нас должен искать пути и помогать друг другу. Как насчет наемник? Есть у него современный эквивалент? Иисус, конечно, говорил про религиозных руководителей. Он только что их называл ворами. И нелестные слова в их адрес обратил. Здесь он помягче. Но, тем не менее, мы понимаем, что наемники – это они. И Иисус говорит о тех, которые ведут ради своей цели. Да? Он уже выяснил, что они ведут не ради Бога. Потому что те, которые искали Бога, искали Иисуса, узнали Иисуса, принимали Иисуса. Он видит, что они их больше интересуют, как Петр говорит, гнусной корости. Да, то, что им выгодно. Может быть, это в денежном отношении, может быть, в почете, что они чувствовали хорошо, что вот на нас смотрят и на нас принимают. Но суть в том, что настоящая забота у них не было. Они были озабочены о себе, об их славе, о том, что они могли получить от овец. Братья и сестры, мы живем в мире, где в легком доступе очень много учения, очень много различных точек зрения, очень много учителя, которые могут претендовать быть пастырями в нашей жизни, вести нас куда-то, учить нас, заботиться о нас, хоть отдаленно, хоть через слово только. Нам нужно быть очень рассудительным. Нам нужно смотреть на этих людей, потому что Иисус предупреждает, что есть наемники. Есть недобросовестные люди, которые ищут другого. Если вы слушаете кого-то по интернету, ищите побольше информации о них. Не только с их сайта, а с других. Узнавайте, у кого есть свой самолетный парк, кто живет роскошно, без извинения. Узнавайте, кто к чему стремится. Имейте рассудительность. Нет ничего плохого в том, что мы ставим под вопрос, кто это за люди, к чему они стремятся. Меня часто беспокоит авторитет, который мы передаем тех людей, которые приезжают на конференции. Кто-то приезжает и что-то говорит, и мы принимаем это. с большим авторитетом. Апостол Павел хвалил тех, которые в Берии, да, брали Библию после проповеди и сравнили. И смотрели свои Библии, как бы совпадает то, что проповедуется, с тем, что в Библии. Нам нужно знать, что есть наемники, которые недобросовестные. Иисус заканчивает эту часть с повторением. Говорит, и жизнь мою полагаю за овец. Если первый раз он говорит это в третьем лице, да, что вот пастор добрый полагает жизнь за овцы. Здесь он говорит напрямую о себе. И жизнь мою полагаю за овец. Дальше он говорит, есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будут одно стадо, и один пастырь. Этот текст был цитирован, чтобы показать, что после своего земного служения Иисус улетел в Марс, в Венеру, или в другой вселенной, чтобы там продолжать свою миссию и искать каких-то овцов там где-то в космосе, да? Но есть гораздо более проще объяснение, гораздо лучше объяснение. А Иисус здесь говорит о тех, которые не принадлежат Израилю. Вот и все. Да, вот этот двор, это Израиль, это то, что непосредственно рядом. А есть овцы, которые не в этом числе. Самое интересное, кому Иисус проповедовал? Заметили в Евангелии? По-моему, даже написано в некоторых местах, что он проповедовал только израильтянам. Ну, есть редкие исключения, но в основном он сосредоточил свое служение только на израильтян. Тогда вопрос, а как эти другие овцы услышат его голос? Если Иисус не проповедовал им, как они услышат его голос? Через нас они услышат. Через нас. И будут одно стадо и один пастор. Это революционные вещи Иисус говорит здесь. В то время как бы были местные боги, которые вот контролировали свою вот эту сферу деятельности. Да? Кто-то за урожай, кто-то за конкретное место, кто-то за что-то другое, где-то рождение, еще какие-то важные вещи в жизни. Но настоящий истинный Бог, он достоин поклонения из каждого народа. Для него Израиль мало. Есть у него овцы из всех народов. Он говорит про всего мира. В Откровении мы видим как бы предел вот этого. 5 глава, 9 стих поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Из всякого колена и языка, и народа, и племени. Вот эти овцы, другие, из другого двора. И они услышат только через нас. Иисус собирает их из разных вот этих языков и стран и объединяет их. И будет одно стадо и один пастор. Миссионер Дэвид Ливингстон из Шотландии писал этот стих, просили, чтобы писали этот стих на свой гроб. И они прямо писали туда, у меня есть овцы не из того двора. А он был человек, который открывал Африку. Он как бы посвящал себе открывать пути, чтобы другие миссионеры могли пойти. Но везде он проповедовал Евангелие. Его тело похоронили в Англии, в Вестминстерское аббатство. Его сердце похоронили в Африке. потому что он жил этим. Он во многом тоже положил свою жизнь. Он умер довольно рано от тропической болезни, потому что проповедовал Евангелие. Он искал этим другим овцам, чтобы они услышали Слово Божие. И этот стих для него был ободрение, говорят, в течение своей жизни. Потому что он знал обещание, что здесь обязательно есть овцы, которые услышат, которые откликнутся. Так здесь написано, что они есть, эти овцы. Только проповедуй, и они откликнутся. Ищите их, проповедуйте их. Эти овцы есть вокруг нас. Среди наших родственников, среди тех, которые по соседству живут, среди тех, которые живут в Красноярске, есть его овцы. Бери и проповедуй. Его овцы услышат его голос и отзовутся. Россия была страна, которая принимала миссионеров. Ну и, наверное, до сих пор страна, которая принимает миссионеров. А почему Россия не может быть страна, которая посылает миссионеров? Нет никаких причин, братья и сестры. Эти овцы ждут, услышат голос Божий только через нас. Есть работа, есть то, чем заняться. Давайте мы будем часть этого, чтобы отца и сына прославлялись. Чтобы объединились вот это стадо, чтобы пастор добрый имел все власть, был превознесен, как он должен быть. Иисус говорит, потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Это 17 стих. Иисус не говорит здесь о том, что мне Отец любит, просто потому что я делаю это. Ну, то есть, если бы я не положил жизнь, то он бы меня не любил. Он здесь говорит о выражении любви. Его выражение любви к отцу было в послушании. Отец его благословил и любил, потому что он был послушный. Но не было случая, где Иисус не был послушный. Во всем он слышал его. Было совершенно единство в воле отца и воле Иисуса. Совершенное послушание. Со стороны Иисуса. Совершенное доверие. Иисус здесь говорит о будущем. Это еще не произошло. Он говорит с доверием и с уверенностью, что я положу свою жизнь и приму ее снова. Если кто-то из нас имеет какую-то власть о том, когда мы умрем, хотя бы потенциально, мы можем закончить свою жизнь досрочно. Но Иисус говорит о том, что я имею власть над жизнью и над смертью. Никто не отнимает мою жизнь у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанн вообще в своей Евангелии показывает Иисус как человек, который всегда контролирует ситуацию, контролирует все, вокруг себя, все под его власти. А здесь мы видим, как бы, может быть, наивысшая степень. Человек, который имеет власть над жизнью и смертью. Его смерть не происходит по истечению обстоятельств. Это не было несчастный случай. Это не было просто, вот, ну, попался в руках своих врагов и все. Никто не забирает его жизнь. Он его отдает. Собственно, вольно. Он имеет авторитет и ложить свою жизнь, и поднять ее. И, как характерно, это все по заповеди Отца. Это все послушание Отцу. Неудивительно уже, наверное, что слова Иисуса привели к определенным результату среди евреев. Да? От этих слов, 19 стих, опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесами и безумствует. что слушайте его. Другие говорили, это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Опять они начали друг на друга. Иисус, я думаю, что нам нужно понять, что Иисус делает такие заявления, что здесь немного выводов. Помните, мы в прошлый раз говорили про Льюиса, который говорил, что Иисус или лжец, который говорил неправду и знал это, обманщик. Или он безумец, он говорит эти вещи, не зная об этом. Или он Господь. А других вариантов нету. И они говорят, что одни там говорят, что он имеет бес. Потому что понятно, что нормальный человек не говорит, как Иисус говорит. Очень удобно, он имеет бес, он безумный. Они как бы приравняют и тот, и другой, да? А он безумный, имеет бес, значит, нам обязательно надо его слышать. Это значит, мы можем не обратить внимания на его слова. Слова, которые совершенно случайно были в обличении вот этих же людей. Слова, которые были направлены на них, на их исправление. Если говорим, что у него бес, нам не надо его слушать. И все его критика, все его обличение, мы можем благополучно забывать про это. Другие были ближе к истине. Они сказали, что эти слова не бесноватые. У него сложные речи, у него логические аргументы. Все у него как бы не как у сумасшедшего, который вот один момент говорит одно, в другой момент говорит другое. Не похоже. И как тот факт, что он открывал глаза слепому. Такое чудо, которое мир еще не видел, сделал Иисус. Вы заметили, Слава сегодня читал, что вот не мог он совершить там никакого чуда. Ну, вот, немного вот возложил руки немного на немного больных и их исцелил. Ну, а так, как бы, для Иисуса это ничего. Ну, это, как бы, вот, это никакого чуда. Просто вот возложил руки и исцелил несколько. Ну, это вообще, как бы, мелочь. Это был образ жизни Иисуса Христа. А что делать с таким человеком? Как объяснить, кто это такое? Ну, бесноватый, безумец, вот оттуда его сила, оттуда его слова. Не гораздо ли проще, не гораздо ли более правдоподобно сказать, что это Бог исцеляет, потому что он имеет власть. Говорит так, такие слова мудрые, слова наполнены любовью. Потому что он великий, всемогущий, любящий Бог. Не какой-то безумец или какой-то просто учитель. Многие люди не понимают Иисуса. Многие не принимают Его. Но Его овцы знают Его голос. И они откликнутся. Он добрый пастух. Давайте мы будем идти за ним. Давайте помолимся. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты действительно добрый пастор. В том, что Ты ведешь нас. Ты положил свою жизнь для того, чтобы мы могли иметь жизнь. Для того, чтобы защитить нас. Для того, чтобы освободить нас, Господь, от греха и осуждения. Помоги нам, Господь, идти по Твоим шагам. Помоги нам, Господь, слушаться Твоему голосу. Помоги нам, Господь, развивать свои отношения и жить послушание Тебе. Потому что Ты добрый пастор, который знает нас, который понимает нас, который желает нам только добро. Помоги нам, Господь, быть верным Тебе. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.